Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в эфире мы будем говорить о здоровье, о том, как его сохранить. Диспансеризация, диспансерное наблюдение звучит очень схоже, но смысл у этих понятий разный. Чем отличаются, в чем особенности и диспансеризации, и наблюдения диспансерного? Об этом будем говорить с моими соведущими. А в студии появились директор Иркутского филиала страховой компании «Сагаз МИД» Кристина Сосова. Кристина Вилорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также заместитель директора Наталья Владимировна Воронина. Вас также приветствую.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы продолжим обсуждение, предлагаю послушать небольшую информационную справку о том, что из себя представляет «Сагаз МИД», компания страховая на федеральном уровне.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Страховая компания «Сагаз МИД» работает с 1998 года. Количество застрахованных уже более 19 миллионов человек. Региональная сеть более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. «Сагаз МИД» осуществляет деятельность по ОМС, контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «Сагаз МИД» наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС. На протяжении уже нескольких лет «Сагаз МИД» присваивается этот высокий уровень оценки.
Ну что ж, Кристина Вилорьевна, вот данные эти компании всероссийского уровня. Если говорить о филиале нашем, о иркутском филиале, с какими достижениями, показателями на сегодняшний день вы подошли?
Иркутский филиал страховой компании «Сагаз МИД» имеет на сегодняшний день более 1 миллиона 600 тысяч застрахованных. Это 65% населения Иркутской области. По Иркутской области работает 50 пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования. У нас функционирует бесплатный контакт-центр. И новелла сегодняшнего дня – это в медицинских организациях на сегодняшний день практически во всех осуществляют дежурство страховые представители нашей страховой компании. На сегодня их более 50 человек. Они консультируют пациентов по всем вопросам обязательного медицинского страхования.
То есть ни дня спокойного, все время в развитии.
Да.
Ну что ж, предлагаю к теме переходить. Будем разбираться в матчасти, как говорится, диспансеризация и диспансерное наблюдение. В чем же различие этих понятий?
Диспансеризация – это комплекс мер, который направлен на выявление хронических неинфекционных заболеваний. А диспансерное наблюдение – это наблюдение. По результатам диспансеризации человеку присваивается определенная группа здоровья, либо он здоров, либо у него есть какие-то хронические, возможно, заболевания. И если эти заболевания имеют место быть, то пациент подлежит диспансерному наблюдению. То есть его состояние здоровья должно подвергаться каким-то определенным проверкам. Необходимо это делать в целях профилактики осложнения заболеваний, для того, чтобы это заболевание можно было вылечить, можно было устранить факторы риска, которые могут привести к тому, что заболевание будет прогрессировать.
Итак, пойдем по порядку. Предлагаю разобраться и понять, кто же может пройти диспансеризацию бесплатно.
У нас в Российской Федерации каждый гражданин Российской Федерации может пройти диспансеризацию бесплатно. Кратность этого прохождения этой диспансеризации определена приказами Минздрава. Дети, ветераны войны проходят диспансеризацию ежегодно. Взрослое население, начиная с 21 года до 90 лет, могут проходить диспансеризацию раз в 3 года. Но есть еще такое понятие, как профилактические осмотры, которые проводятся раз в 2 года. И с прошлого года еще такое новшество у нас в Российской Федерации, что не только каждые 3 года проходят диспансеризацию все население Российской Федерации, но и каждые 2 года определен возрастной ценз, когда раз в 2 года человек может пройти эту диспансеризацию.
Вот эта кратность раз в 3 года, в этом году попадают какие года рождения? Как это узнать возможно?
Если возраст делится на 3.
Делим на 3 и понимаем, проходим мы или нет диспансеризацию.
Да, возраст на 3 делится, то есть практически гражданин каждые 3 года, затем следующий год он может пройти. Если у него есть какие-то причины или желания, и он может пройти не диспансеризацию, а профосмотр по своему желанию раз в 2 года.
Об этом еще подробнее поговорим. Берем ситуацию, мой возраст делится на 3 года. Какой дальше алгоритм действий, что мне сделать, чтобы диспансеризацию пройти?
Значит, вам нужно взять паспорт, полис и обратиться в свое лечебное учреждение, где вы прикреплены. Диспансеризация хаотично не проводится, она проводится только по месту прикрепления. вот этот особенный такой момент, который должны граждане знать, все граждане Российской Федерации. Когда вы возьмете паспорт и полис, обращаетесь в лечебное учреждение по месту прикрепления, и весь алгоритм, который положен вам пройти, это все сформулировано в приказах. То есть там не просто так, что захочу, то и прохожу. То, что положено в приказах, то вы и пройдете.
Какие исследования и процедуры положены? Это очень важно.
Перечень обследований, как уже Наталья Владимировна сказала, определены приказом. И этот перечень зависит от возраста. Понятно, что люди более молодые, они более здоровы. И чем старше мы становимся, тем больше факторов риска для развития каких-то заболеваний. Поэтому для каждого возраста идет определенный перечень обследования. Хочу остановиться о том, что диспансеризация вообще проводится в два этапа. То есть первый этап, он заключает в себя, ну, будем такие говорить, общепринятые исследования. Это антропометрия, когда измеряют рост, вес, окружность тела. Включает в себя измерение артериального давления и ряд каких-то анализов, которые положены всем. То есть определение уровня холестерина в крови, определение уровня сахара в крови. Проводится в обязательном порядке анкетирование всем, кто приходит на диспансеризацию, для того, чтобы выявить какие-то риски, в том числе и наследственные. Проводится всем электрокардиография, флюорография. Ну а дальше перечень обследований, как я говорю, зависит от возраста. Если женщина вступила в возраст после 39 лет, то ей положено делать обязательно маммографию в двух проекциях. Если мужчина достиг возраста определенного, там, 45 лет, ему положено делать так называемый простат-специфический антиген. При определении определенного возраста проводится измерение внутриглазного давления, поэтому этот перечень, он достаточно широк и различен для разных возрастных групп.
А вы знаете, очень интересный вопрос, насколько охотно и активно пользуются жители Иркутской области возможностью пройти диспансеризацию. Наверняка не 100% людей откликаются на это.
Безусловно. Есть люди, которые, ну, как мы говорим, заточены под здоровый образ жизни, да, и которые понимают, что его здоровье в его руках, и идут охотно. Есть люди, которых, ну, грубо говоря, не загонишь в поликлинику для того, чтобы пройти вот эту диспансеризацию. И, к сожалению, у многих людей психология такова, как мы говорим, пока жареный петух не клюнет, он в поликлинику не придет. Но вот для этого, наверное, нам и предоставляется аудитория такая, как ваша, чтобы мы говорили о том, что люди все-таки должны приходить, потому что когда какое-то заболевание, а масса заболеваний протекает бессимптомно, и когда они приводят к каким-то уже осложнениям, это значительно нарушает качество жизни человека. И бывают иногда моменты, когда исправить что-либо на этих этапах бывает уже поздно. Поэтому лучше это делать заранее. Воспитание детей нужно проводить таким образом, чтобы они понимали, да, что с определенной периодичностью нужно ходить к стоматологу, ходить к терапевту.
Такие элементарные вещи, но это,
да,
правда важно.
Да, да, да. И вот мы хотим, чтобы, ну, действительно наше население понимало о том, что его здоровье в его руках.
Насколько эффективны результаты диспансеризации? Как часто выявляют вот те самые заболевания, которые на раннем этапе можно купировать, не затягивая долгий ящик?
Ну, статистика по разным заболеваниям абсолютно разная, да. Но вот такие заболевания очень серьезные, как онкологические заболевания. Характерная клиническая картина их заключается в том, что на ранних стадиях это заболевание имеет очень мало симптомов. И только вот проведение даже вот этого элементарного анкетирования, когда человеку задают вопросы, а чем болели ваши родители, а кто умер там в семье от онкологических заболеваний, оно позволяет выявить какие-то риски развития вот того же онкологического заболевания и направить человека, который пришел, да, на какие-то исследования. Поэтому выявление заболеваний, в том числе онкологических, на ранних этапах, это достаточно часто встречается, и мы очень рады. Почему? Потому что если даже одного такого человека мы выявим на ранней стадии, это значит, что он вовремя пройдет лечение, мы сохраним обществу здорового человека.
Вот интересно, уточню, не совсем понимаю. Предположим, человек приходит во время анкетирования, сообщает, что кто-то из родственников болел онкологическими заболеваниями, его точечно направляют потом на какие-то исследования именно профильные, так?
Безусловно, это возможно по результатам анкетирования, потому что его риск развития тех или иных заболеваний достаточно высок. Угу. И уже более углубленные методы исследования могут применяться. Мы говорили вот о том, что первый этап диспансеризации, ему подлежат, ну, практически все. А если риски будут высокие, его могут направить на второй этап диспансеризации. А второй этап диспансеризации – это дополнительное обследование по полученным по результатам первого этапа данным. То есть данные анкетирования, они тоже будут учитываться.
Можем подробнее рассказать, в чем второй этап заключается, что входит в него?
Да, второй этап – это действительно дополнительное обследование для выявления именно заболеваний, которые вот приводят к инвалидизации. Второй этап – вы спросили, почему именно наследственность. Наследственность тоже влияет очень быстро или, как говорится, обязательно проявляется. Вот сердечно-сосудистая патология, онкология – она действительно передается по наследству. И когда вот эти анкеты заполняются, то, значит, действительно нужно определиться, на что будут направлены пациенты. Если есть изменения какие-то в легких, допустим, флюорографию сделали, да, значит, дальше пойдет уже дополнительное обследование. Если будет еще какие-то, допустим, желудочно-кишечные заболевания, которые действительно жалобы все вот эти вот проявляются, значит, будет дополнительное обследование или фиброколоноскопия, или бронхоскопия, все вот в этом плане.
Интересные данные есть. Средняя стоимость перечисленных процедур в платных клиниках составляет от 3000 рублей, а в рамках диспансеризации по полису ОМС можно обследоваться совершенно бесплатно. Сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию, не переключайтесь.
Тема дня. Дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей и моих соведущих, экспертов программы. У нас в гостях директор иркутского филиала страховой компании «Сагазмет» Кристина Сосова. Кристина Вилорьевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И также заместитель директора Наталья Воронина. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема программы сегодня звучит так: диспансеризация, диспансерное наблюдение. Разбираемся, в чем различие этих понятий. А с диспансеризацией вроде как разобрались в предыдущей части программы, но вот за кадром я призналась моим соведущим, в прошлом году положена была мне диспансеризация, но из-за того, что работы много, все время не до того, я, увы, это упустила, но буду потом исправляться. А как расскажу, оно вот на уровне федеральном разрабатывает проект о том, чтобы работодатель предоставлял один выходной день, чтобы возможно было все эти процедуры пройти. Как вы думаете, насколько повлияет этот факт на то, чтобы люди все-таки пошли в поликлинику?
Ну, я думаю, повлияет. На самом деле работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы его сотрудники были здоровы. Пока они здоровы, они работают более эффективно.
Это точно.
Да, поэтому если работодатель будет отпускать на один день, это, ну, такой хороший бонус для того, чтобы пойти и заняться собственным здоровьем.
Ну вот я пропустила диспансеризацию, но по возрасту в этом году я вот, естественно, не попадаю, 3 года должно пройти. Но на всякий случай, например, все-таки хочу исправить это недоразумение, как быть?
Вам, Женя, нужно обязательно пройти профосмотр.
Можно?
Можно, да. Профосмотр, потому что это тоже как дополнение вот к диспансеризации, почему и сделали профосмотр вот каждые 2 года. Потому что он дополняет вот диспансеризацию. То, что вы в диспансеризацию не успели пройти, вы можете пройти по профосмотру.
А что в него входит и чем отличается от диспансеризации?
Значит, чем он отличается? Здесь отличается, вот если анализ крови при диспансеризации его не делают, то при профосмотре анализ крови делается. При диспансеризации делается ЭКГ, при профосмотре его не делают. То есть тот набор услуг, которые делаются при диспансеризации, они, там же не весь набор услуг, а что-то дополнительное идет в профосмотр. Но если у вас какие-то будут жалобы или что-то вы хотели еще разочек уточнить со своим здоровьем, то вы можете в профосмотр это сделать. Лечебные учреждения, медицинские организации, они получают дополнительно финансирование за каждый случай диспансеризации и за каждый случай профосмотра.
То есть я также прихожу в поликлинику, которая прикреплена, и говорю, извините, каюсь, винюсь, я в прошлом году не прошла диспансеризацию, возьмите на профосмотр.
И должны вас, взять. И вас возьмут на профосмотр.
Ну что ж, еще одно понятие, о котором сегодня говорим, это диспансерное наблюдение. Предлагаю тоже подробнее разобраться, что же это такое и кому оно положено.
Диспансерное наблюдение положено, как я уже говорила ранее, лицам, которые прошли диспансеризацию и у которых в ходе этой диспансеризации или в ходе профилактического медицинского осмотра выявлены какие-то хронические заболевания. Эти люди действительно нуждаются в наблюдении, нуждаются, возможно, в реабилитации, в лечении. Вот это наблюдение, естественно, осуществляют врачи. Это может быть либо врач-терапевт, либо врач общей практики, либо врач отделения медицинской профилактики, фельдшер, медицинского кабинета, либо фельдшер или врач центра здоровья. Кратность вот этого диспансерного наблюдения, она тоже определена федеральными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. В зависимости от того, какое у вас заболевание, значит, вы будете подлежать диспансерному наблюдению либо раз в год, либо раз в полгода, либо раз в квартал. Лечащий врач будет вас информировать о том, когда у вас следующая явка.
А есть ли отличия в реабилитации после инфекционных и неинфекционных заболеваний?
Безусловно, отличия есть. Хронические неинфекционные заболевания, к этой категории мы относим онкологические заболевания, мы относим сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения и такое коварное заболевание на сегодняшний день, как сахарный диабет. Специфика этих заболеваний, как я уже останавливалась на том, что онкологические заболевания – это вообще очень сложная группа заболеваний. И действительно, таким больным нужно, во-первых, сохранять контакт постоянный со своим врачом, для того, чтобы врач, зная особенности течения заболевания именно у этого больного, он может составить ему расписание вот этого диспансерного наблюдения, которое тоже будет индивидуально для данного человека в зависимости от того, какой локализации у него заболевания, да, и будет приходить на вот эти осмотры, которые мы называем диспансерное наблюдение. Ну, а реабилитация после инфекционных заболеваний, которые тоже различные, это дизентерия, сальмонеллез, много инфекционных заболеваний, категории, которые относятся к этой группе, да, там, конечно, цель несколько иная, когда нужно пациента адаптировать, восстановить после перенесенного заболевания и адаптировать его к обычному ритму жизни. То есть цели диспансерного наблюдения разные, а соответственно и отличия в зависимости от того, каким заболеванием человек либо перенес, либо он страдает, отличия есть.
А прекращается вот это диспансерное наблюдение с какого момента? То есть должен стоять диагноз «здоров»?
Диспансерное наблюдение может прекратиться по разным основаниям. Безусловно, это выздоровление. Да. Если это острое заболевание, человек выздоровел, его снимут с диспансерного наблюдения. Это может быть стойкая компенсация функции после перенесенного заболевания. Когда человек уже не нуждается в частом наблюдении, его тоже могут снять с диспансерного наблюдения. Как основание может быть устранение каких-то факторов риска, которые у человека были, и когда мы эти факторы убрали, соответственно, снижается риск развития тех или иных заболеваний. Соответственно, тоже его могут по этому основанию снять с диспансерного наблюдения.
Еще тоже важный момент, как пациенты узнают о том, что им необходимо пройти именно наблюдение диспансерное. Это врач уже на месте говорит?
Тут работают как медицинские работники, непосредственно которые работают с пациентом, они ему извещают, когда ему в следующий раз прийти на диспансерное наблюдение. И сейчас к этой теме подключились активно страховые компании. Вот наша новелла сегодняшнего дня – это страховые представители. Основной их целью или функционалом, да, на сегодняшний день является информирование застрахованных о предстоящих либо профилактических мероприятиях, либо о предстоящем диспансерном наблюдении. Делаем мы это разными способами. СМС-информирование, почтовая рассылка, телефонные обзвоны. Если пациент дает согласие на информирование всеми способами, мы его будем информировать для того, чтобы он вовремя пришел.
О работе страховых представителей, да, это действительно новелла, но ни для кого не секрет, что бывают такие ситуации, когда в поликлиниках люди не могут пройти, например, узких специалистов, большие очереди или ждать приходится долго. Вот с такими вопросами, жалобами, как часто застрахованные обращаются?
Обращаются достаточно часто. Мы не говорим, что наше здравоохранение абсолютно совершенно на сегодняшний день. Права застрахованных достаточно часто нарушаются. Вот то, что вы говорите, и в части сроков предоставления тех или иных услуг. У нас есть очень важный документ, который называется «Территориальная программа государственных гарантий», который утверждается ежегодно правительством Иркутской области. И все сроки ожидания прописаны в территориальной программе. Если вам дали направление на плановую госпитализацию, срок ожидания этой плановой госпитализации не должен превышать месяц. Если вам назначили исследование либо консультацию узкого специалиста, например, там, невролога, эндокринолога, сроки ожидания этой консультации не должны превышать 14 дней календарных. Поэтому все эти сроки прописаны. И если пациент видит, что его права нарушены, то у него есть право обратиться в страховую медицинскую организацию для того, чтобы эти права были восстановлены. Мы больных маршрутизируем, помогаем им получить ту или иную услугу в те сроки, в которые ему положено. Да, это иногда не очень короткие сроки, мы не говорим о том, что человек пришел и...
По мановению волшебной палочки все решилось.
Да, по мановению волшебной палочки ему предоставили всех узких специалистов и в этот же день, да, да, действительно, иногда это невозможно, но установленные законодательством сроки мы добьемся того, чтобы этот больной был осмотрен.
А каким образом могут получить застрахованные консультацию, обратиться к этим самым страховым представителям?
Мы уже говорили о том, что у нас в круглосуточном режиме работает контакт-центр. Телефон его 8 800 100 0702. Звонок по России абсолютно бесплатный. Ну и также подробную информацию вы можете получить на сайте нашей страховой компании sagasmed.ru.
Если говорить о работе страховых представителей, проводили ли вы такой анализ, все-таки в каких направлениях чаще всего есть провалы, есть белые пятна, которые нужно устранять?
Институт страховых представителей имеет не очень большой опыт работы, но мы видим те вопросы, которые интересуют наших застрахованных. Это действительно вот в том числе и сроки ожидания тех или иных услуг. Это вопросы нарушения прав застрахованных, когда пациентам иногда предлагают оплатить те или иные услуги, которые им по закону гарантированы государством бесплатно. Это вопросы организации медицинской помощи в той или иной медицинской организации. Поэтому спектр этих вопросов достаточно широк, но по всем этим вопросам человек может получить достаточно развернутую консультацию. Даже если мы не готовы ответить на тот или иной вопрос сразу, мы готовы углубиться в эту тему, посмотреть те или иные нормативные документы, перезвонить пациенту и достаточно подробно рассказать ему о его правах.
Ну что ж, небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. В следующей части продолжим. И соведущий, директор Иркутского филиала страховой компании «Сагасмед» Кристина Сосова и также заместитель директора Наталья Воронина. Подробнее поговорим о страховой компании «Сагасмед», об Иркутском филиале, о том, как получить полис ОМС. Не переключайтесь.
Тема дня. Дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Мы продолжаем эфир. Это программа «Тема дня». Еще раз приветствую всех наших слушателей и моих соведущих, экспертов программы, директора Иркутского филиала страховой компании «Сагасмед» Кристина Сосова вместе с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также заместитель директора Наталья Воронина. Наталья Владимировна, вас также приветствую.
Здравствуйте.
А в предыдущих частях программы поговорили подробнее о том, что такое диспансеризация, диспансерное наблюдение, и пришли, знаете, к такому выводу, что все-таки проходить вот эти все процедуры необходимо в том числе для того, чтобы профилактировать и отлавливать на ранней стадии такое коварное заболевание, как онкология. Ситуация в нашей области непростая, но вот как раз в том числе работа страховой компании «Сагасмед» призвана эту ситуацию переломить. Наталья Владимировна, попрошу вас подробнее рассказать об этом направлении работы.
С 1 января этого года вступил в силу национальный проект по онкологии. Это российский, как говорится, проект. Иркутская область тоже в этом участвует. В Российской Федерации на эти цели в 2019 только году будет выделено 200 миллиардов рублей. Иркутская область тоже часть этих денег получит. В основном эти средства будут направлены на оборудование лечебных учреждений, потому что, чтобы выявить на ранней стадии, естественно, человек должен пройти вот эту диспансеризацию, пройти второй этап диспансеризации, где уже досконально будет выявлено какое-то, если есть это заболевание, на ранней стадии. В основном деньги, конечно, пойдут на химиопрепараты, потому что сейчас вот эта химиотерапия, которая есть у нас, и схемы этой терапии существуют, они достаточно эффективны, если их правильно применять, и если дозы соблюдать, если соблюдать интервалы между лечением,
между курсами
лечения. И если это будет вот все соблюдаться, естественно, выздоровление этих пациентов будет достаточно высоким. Поэтому вся диспансеризация, которая у нас сейчас существует, и профилактические осмотры, они в большей мере именно направлены на выявление ранних форм. Существуют целевые показатели для выявления этих, именно этой онкопатологии по разным группам. И все моменты, которые сейчас нужно будет нам соблюсти, Это, конечно, очень большая задача, которую мы должны сейчас выполнить. Это, наверное, самая большая задача, потому что страховой компании вот в этом нацпроекте выделено тоже свое место. А свое место это в чем заключается? В том, что мы должны проводить 100% экспертизу качества по химиопрепаратам. То есть мы должны смотреть, действительно правильно назначена схема, вовремя ли пациент пришел. И если пациент вовремя не приходит, то наша задача будет его информировать о курсах этой химиотерапии. И это тоже не так просто, потому что не все, как говорится, соглашаются лечиться. Это тоже нужно и убедить человека. Здесь, конечно, не только страховая компания будет в этом участвовать. Самое главное – это лечащий доктор, который должен будет убедить человека, обследоваться, потому что есть у нас, вот сейчас мы начали уже экспертизу проводить, в некоторых амбулаторных картах есть отказы пациентов от обследования, от лечения, хотя признаки уже онкопатологии у этих пациентов выявлены. Поэтому наша задача совместно с медицинскими организациями помочь данным людям и помочь, конечно, в лечении.
Ну что ж, как я анонсировала в предыдущей части программы, подробнее расскажем о том, как возможно получить полис медицинского страхования в компании «Сагазмед» и о преимуществах тех застрахованных, которые работают вместе с вами. Вы сказали, что 65% жителей Иркутской области застрахованы у вас. Как все-таки полис получить, какой алгоритм и какие преимущества дает?
Я думаю, что на сегодняшний день большая часть населения понимает, что придя в медицинскую организацию, ты обязан предоставить всегда паспорт и полис. Поэтому наличие полиса, да, безусловно, если ситуация экстренная и человек нуждается в экстренной медицинской помощи, с него никто не будет требовать эти два документа. Но если ты приходишь в плановом порядке, то полис обязательного медицинского страхования должен быть на руках в обязательном порядке. Мы всегда говорим о том, что если вы приходите в магазин без денег, вы не можете что-то купить. Если вы хотите получить кредит в банке, вы обязаны взять с собой паспорт. Если вы приходите в медицинскую организацию, у вас на руках должен быть полис обязательного медицинского страхования. Это гарант того, что эта помощь будет вам оказана, эта помощь будет оплачена страховой медицинской организацией. Соответственно, медицинская организация получит деньги от страховщика для того, чтобы выплатить своим сотрудникам зарплату, приобрести оборудование, приобрести реактивы и так далее. Поэтому все уже об этом знают. И большая часть населения полис обязательного медицинского страхования носит практически с собой в кошельке.
У меня в паспорте лежит.
Или в паспорте, да. Но если возникла ситуация, когда вы не можете найти свой полис обязательного медицинского страхования, либо вы его потеряли, да, обратиться в страховую компанию можно, я уже говорила о том, что у нас 50 пунктов выдачи полисов на территории Иркутской области. Вы можете зайти на сайт нашей страховой компании, ознакомиться с адресами, выбрать близлежащий пункт выдачи полисов и в часы работы этого пункта, придя с паспортом и со страховым свидетельством, которое называется СНИЛС, вы получите полис обязательного медицинского страхования. Проблем в этом никаких нет.
А при путешествии по нашей стране работает ли полис УМС?
Безусловно, полис УМС имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации. Мы прошли тот этап, когда каждый регион выпускал свои даже полисы. Да? Теперь форма полиса единая по всей Российской Федерации. И, соответственно, по этому полису вам везде будет оказана медицинская помощь. Вот когда мы говорим о преимуществах нашей компании, именно «Сагазмед», мы говорим о том, что наша страховая компания имеет самую развитую региональную сеть по Российской Федерации. И если ваши права будут нарушены, когда вы находитесь не на территории своего субъекта, вам всегда будет оказана правовая, юридическая, любого рода поддержка, когда вы в ней нуждаетесь и на территории другого субъекта.
О планах на предстоящий год Наталья Владимировна частично о них сказала. Перед «Сагазмед» какие цели, задачи стоят на 2019?
Задач очень много. Во-первых, это участие действительно в наших национальных проектах, которые сейчас утверждены государством. Один из проектов – это онкологическая помощь, но на самом деле национальных проектов несколько. Мы будем активно в них участвовать. Очень много нормативных сейчас документов. Очень много у нас идет расширение функционала нашей страховой компании. И в части информирования застрахованных мы говорим о том, что мы сейчас помогаем медицинским организациям завести привести людей в медицинские организации, в том числе для прохождения профилактических мероприятий. Поэтому мы активно работаем. Наша задача также развивать работу контакт-центра, чтобы люди понимали, что они не находятся наедине со своей проблемой, да? Он в любое время, каждый человек имеет право по всем вопросам здравоохранения обратиться на телефон нашей горячей линии. Поэтому планов много, мы успешно работаем, развиваемся. Мы хотим, чтобы вы нам пожелали удачи.
Обязательно, обязательно пожелаем. Я напомню, телефон контакт-центра 8 800 100 0702. И в заключение такой вопрос. Все мы понимаем, чтобы быть здоровым, нужно вести здоровый активный образ жизни. И сотрудники иркутского филиала «Сагасмед» подают личный пример. Ваша команда совсем недавно, в феврале, принимала участие в гонке в лыжне, «Лыжня России». А как все прошло? Расскажите, какие впечатления, результаты?
Ну, могу сказать, что да, действительно, несмотря на то, что на территории Иркутской области бушевала эпидемия гриппа.
И было очень холодно.
И было очень холодно, да. В этом году у нас достаточно морозная зима. Все-таки мы собрали команду и поддержали это спортивное мероприятие. Это наша традиция. Мы уже 8 лет подряд участвуем в «Лыжне России». Не могу сказать, что мы там занимаем все время призовые места, но, тем не менее, мы за здоровый и активный образ жизни.
К вам предложение обратиться к слушателям с призывом не затягивать поход в поликлинику, если вам положено в этом году диспансеризация, ее все-таки пройти. Пожалуйста.
Пользуясь предоставленной трибуной, хочу сказать о том, что наше здоровье в наших руках. Поэтому, если хотите быть здоровым, если хотите поддерживать качество жизни на достойном уровне, о своем здоровье нужно беспокоиться. Для этого сейчас есть такие способы, как диспансеризация, профилактические осмотры. Добро пожаловать в медицинские организации для того, чтобы пройти то или иное обследование.
Наталья Владимировна, микрофон вам.
Спасибо за предоставленное слово. Действительно, сейчас у нас год онкологии в Иркутской области. И чтобы раннее выявление всех онкологических заболеваний прошло успешно для пациентов, нужно обращаться в медицинские организации, проходить профилактические и осмотры и диспансеризацию.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что мои соведущие сегодня гости страховой компании «Сагасмед» Кристина Сосова, директор иркутского филиала страховой компании, заместитель Наталья Воронина. Спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Ну и, конечно, пожелаю вам удачи. Пусть застрахованные будут тоже здоровы и всегда откликаются на посылы, в том числе проходить диспансеризацию, о чем мы сегодня говорили в эфире.
Спасибо большое.
Спасибо.
Программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Также слушать нас можно на сайте kp.ru. Всего хорошего и до встречи в эфире.
Тема дня.